уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Среда, 5 апреля, программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Вигудас Ушацкас, посол Евросоюза в России. Вигудас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прямой эфир, поэтому вы можете присоединяться по телефону через смс-портал и через телеграм. Номер смс-портала +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Первый вопрос, конечно, касается юбилея Евросоюза. 60 лет было буквально несколько дней назад, ну, хотя уже, да, больше недели, 25 марта, Евросоюз отмечал 60-летие Римского договора. Это такой... Как это по-русски принято говорить, юбилей со слезами на глазах или юбилей с уверенностью в завтрашнем дне?
Это юбилей с гордостью и с полным пониманием об этих вызовах и угрозах, с которыми мы столкнулись, как Европейский Союз, до сих пор объединяющий 28 стран-членов Европейского Союза. Гордость в том смысле, что этот проект является примером для всего мира, как через экономическую и политическую интеграцию мы можем избежать войны. И это было признано Нобелевской премией, которая была вручена Европейскому Союзу в 2012 году. И вот, если цитировать Черчилля, это то, что два мародера, война и тирания, почти полностью изгнаны из нашего континента. И это, конечно, самый большой пример, то, что мы смогли сделать совместно с конца Второй мировой войны или конкретно с 1957 года. Мы гордимся тем, что Европейский Союз является крупнейшей экономикой в мире. Мы являемся крупнейшим торговым партнером для 80 стран мира. Мы экспортируем в два раза больше, чем Китай, и три раза больше, чем США, и евро все-таки является второй по важности мировой резервной валюты. Я тоже бы хотел обратить внимание, что Европейский Союз является главным мировым донором в области развития и гуманитарной помощи, особенно для стран, которые сейчас переживают конфликты, была бы это Афганистан, Сирия или африканские страны. И мы также являемся, как Евросоюз, мировой лидер в исследованиях и инновациях, о которых очень хорошо знают ваши российские ученые, так как они очень самые активные участники в наших софинансированных программах, в такой как «Горизонт 2020». Ну и ученые, экономисты, художники, активисты Европейского Союза получили самое большое число Нобелевских премий вообще в истории. И опять-таки равенство между женщинами и мужчинами является одной из основополагающих ценностей Евросоюза, и что мы видим, что разница в зарплатах мужчин и женщин сократилась до 16%. Еще важный аспект, который бы хотел бы отметить, и по которому мы хотим и заинтересованы работать с Российской Федерацией и с мировым обществом, о чем мы недавно говорили и в Архангельске состоявшемся форуме по Арктике, арктическом форуме, это то, что мы были первые в мире, которые разработали свою собственную европейскую экологическую политику. И мы показали на своем примере, что устойчивое развитие и экономический прогресс могут идти вместе. Между 90-м годом и 2015-м годами мы сократили выбросы СО2 на 22%, а за это время наша экономика выросла на 50%. Ну и последнее – это то, что, конечно, мы гордимся тем, что богатство культуры Европейского Союза сделало нас, наши страны, ведущими туристическими направлениями в мире, и мы рады тем, что самое большое число шенгенских виз как раз выдается российским гражданам, независимо от напряжений политических, с которыми мы столкнулись в течение последних 3-4 лет. С другой стороны, опять-таки, мы открыто смотрим к вызовам и угрозам, которые выходят изнутри и извне. И, конечно, для меня лично и для лидеров Европейского Союза мы сожалеем, потому что Великобритания, Соединенное Королевство приняли решение начать процесс по выходу из Европейского Союза. Я думаю, что это станет таким важным толчком для того, чтобы мы осмыслили бы, в какое направление будет развиваться Европейский Союз в будущем, потому что, конечно, когда один член семьи вырос заинтересованность выйти из семьи, из Европейского Союза, это делает такой большой негативный эффект, не только экономически, не только политически, но и психологически. Опять-таки, если вы будете следить и оценивать историю Европейского Союза, то очевидно, что все развитие Европейского Союза, она произошла от кризиса до кризиса, и каждый раз мы выходили более сильными и более зрелыми, и поэтому как раз вот и президент Еврокомиссии, господин Жан-Клод Юнкер, буквально пару недель тому назад, или месяц уже тому назад, опубликовал свои такие отметки, осмысления, каким образом и Европейский Союз должен развиваться, возможные 5 сценариев, которые сейчас будут обсуждаться. Я думаю, что самое главное, что мы выдержали единство 27 стран Европейского Союза. Я думаю, что мы найдем новые такие формальные отношения с Великобританией, которые бы соответствовали обоюдным интересам. И самое главное, чтобы в этом единстве мы показывали также и то стратегическое направление, которое бы служило в интерес наших граждан по безопасности, по экономическому развитию и по разным другим вопросам.
Хорошо, но все-таки почти безоблачное небо в будущем над Евросоюзом.
Нет, я так не говорил. Говорил, что у нас есть вызовы и угрозы большие.
Да, вызовы и угрозы, но все-таки в основном вы говорили
Россия
о достижении.
Россия тоже не помогает. Иногда Россия тоже не помогает, создает угрозы и вызовы.
Так вот, когда я посмотрел просто про формулировки, которые используют в русском языке, в русских СМИ про Евросоюз, есть, ну, среди прочих такая формулировка. Раздираемый противоречиями Евросоюз. Это не имеет право на существование? Так нет на самом деле?
Ну, как я говорил, мы признаем те сложности и те угрозы, которые появились как из-за внутри и извне Европейского Союза. Что касается внутренних процессов и угроз, это, конечно, то, что мы признаем, что впервые наверняка в истории Евросоюза молодое поколение может жить меньше, то есть, что их доходы будут не такие большие, как поколение, которое сейчас живет. И это, конечно, для нас является одним из таких, ну, больших озабоченностей. Мы признаем те экономические сложности, с которыми сталкиваются некоторые еще страны Европейского Союза, через Грексит и другие, как впоследствии той мировой финансовой кризисы, которая началась в 2008 году. Но мы также, о чем я говорил, также сожалеем, что одна очень важная страна для нас всех, Великобритания, решила начать процесс выхода из ЕС. Но есть и другие внешние угрозы и вызовы. Это и отношения с Россией, которые признаются официально как особенно проблематичны из-за нелегальной аннексии Крыма, из-за дестабилизации Восточной Украины. И, конечно, это не помогает нам продвигать нормальные отношения, которые, я думаю, такие страны, как ЕС и Россия, заслуживают.
Тогда подождите, но обычно, когда говорят про раздираемый противоречиями Евросоюз, пытаются говорить о том, что туда много понаехало людей, к примеру, из Северной Африки, что есть совершенно разные интересы между, к примеру, старыми членами Евросоюза и молодыми членами Евросоюза, или, иначе можно сказать, между крупными странами Европы и небольшими странами Европы, скажем, как страны Балтии. Вот этих противоречий нет?
Ну, знаете, я бы хотел бы отделить два аспекта одного вопроса. Это одно — вопросы по беженцам и миграции, и другое — как отдельные страны строят свои отношения в отношении других стран Европейского Союза, и каким образом вообще, каким образом происходит принятие решений в Европейском Союзе. Что касается первого, то я думаю, что мы во-первых, Европейский Союз, мы являемся не только донором финансовым, но также и привержены к тем нормам и международным актам, которые регламентируют право беженцев и иммигрантов, и то, что мы приняли 1,5 миллиона беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, показывает нашу ответственную роль как государств, правительств, а также и доброту граждан Европейского Союза в отношении тех людей, которые избегают войны и конфликтов. Это первое. Я думаю, что с этим мы, хотя и столкнулись с большим потоком, мы смогли все-таки найти ответственный и правильный ответ. Второй аспект, что вы упомянули в этом вопросе, это отношение между, так скажем, старых членов Европейского Союза и новых членов Европейского Союза, которые вступили в Евросоюз 13 лет тому назад. И есть другие есть также критерии, по которым можно иногда видеть оценки немножко другие. Это и структура экономик, это и состояние экономического, социального склада отдельной страны. Но по существу, что я хотел бы сказать, очень важно, что сама суть Европейского Союза является то, что мы являемся союзом суверенных 28 стран Европейского Союза, у которых есть разные истории, даже бывают разные восприятия по одним или другим конфликтам, имея в виду и широту наших, разнообразие наших интересов и проблематик. Конечно, южные страны Европейского Союза, они воспринимают конфликты, что происходит на севере Африки, гораздо глубже и гораздо чувствительнее, чем, например, северные страны или страны Средней Европы, Центральной Европы, то есть. То же самое можно сказать и о конфликте на Украине или вокруг Украины, или отношения с Россией, потому что непосредственные соседи уже в восточных странах Европейского Союза гораздо чувствительнее и гораздо внимательнее следят и делают свои высказывания по отношению, что происходит в Украине или с Россией. Но самое главное, что хотел обратить внимание и акцентировать, это то, что независимо от этих исторических опытов, которые разнообразны, независимо от географического положения разных стран Европейского Союза, от Португалии до Литвы и Эстонии, все-таки мы всегда, когда принимаем решение, мы всегда достигаем консенсуса, мы достигаем общего понимания, общих положений, которые представляют позицию, единую позицию всех 28 стран Европейского Союза.
То есть, когда 493-й пытается провести аналогию между Европейским Союзом и Советским Союзом, это неправильно, потому что он пишет, в Советском Союзе тоже было много стран, ну пусть не 28, но он пишет 18 почему-то. Не знаю, откуда эта цифра, но дальше. Мы тоже во многих отраслях были лидерами, как нынешний Евросоюз, пишет 493-й. Но где теперь Советский Союз?
Я не знаю, кто такой 493-й.
Ну, один из наших слушателей. Он просто не подписывается, это часть номера его телефона.
Знаете, мне доступилось жить во времена Советского Союза, так что я помню эти времена.
То есть там не было консенсуса между разными частями?
Не, ну, мы же все знали, кто руководил кому. Была одна партия, было одно руководство и одна директива. Так что сравнивать Евросоюз с Советским Союзом, это совсем несовместимо и невозможно в этом.
Еще один вопрос. Вы сказали, что удалось вот все эти 60 лет пройти без серьезных военных конфликтов. 276-й спрашивает. То есть то, что на Кипре произошло, и то, что было в Югославии, вы не считаете за военный конфликт?
Я имел в виду, во-первых, на территории стран Европейского Союза, что конфликтов с созданием Евросоюза 1957 года, что с того момента, когда страны присоединились в Европейский Союз, на их территории войны не происходили. И в этом является успех и признание Европейского Союза как самого могучего, самого признательного мирного проекта.
Теперь еще, ведь последние дни здесь, в России, очень много говорят о террористах после того, что произошло в Санкт-Петербурге. Можно ли говорить о сотрудничестве России и Евросоюза, об эффективном сотрудничестве, ну, в смысле борьбы с терроризмом? Я посмотрел ваше интервью, вы говорили о том, что мы много лет сотрудничаем, и даже уже русские к нам приезжали, но мы все к русским собираемся. Вот в феврале вы говорили, будет какой-то все-таки разговор на эту тему. Что-то случилось? Насколько это эффективно все?
Ну, во-первых, я бы хотел еще раз выразить мое личное и от имени Европейского Союза соболезнования родным и близким погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге в понедельник. И всем раненым желаю скорейшего выздоровления. Мы, как Евросоюз, осуждаем самым решительным образом любые акты насилия. Об этом было высказано много раз, и об этом это передала и госпожа Могерини в своем письме Сергею Лаврову. И я бы хотел бы отметить, что диалог между Евросоюзом и Москвой по антитеррористической тематике никогда не прекращался. У нас были консультации год тому назад. Я встречаюсь с высокопоставленными лицами из разных институций России, особенно господином Серым Молотовым, заместителем министра иностранных дел, который занимается этой тематикой постепенно, как и с другими замминистрами, которые курируют, как, например, Михаил Богданов курирует Ближний Восток и Северную Африку. И мы совсем недавно, как вы отметили, также, по-моему, в феврале у нас состоялись официальные консультации, в начале февраля официальные консультации по антитерроризму, и у нас есть весь план обработан, каким образом будем это продолжать, и то, что случилось в Санкт-Петербурге, к сожалению, и те теракты, которые случились в Европе, я думаю, является очевидным примером, что ЕС и Россия должны работать совместно, не только консультироваться между Брюсселем и Москвой, но искать и общие подходы к этим конфликтам, к этим источникам, которые рождают международных террористов. И те конфликты, они, во-первых, незаконченный конфликт в Афганистане, продолжающееся кровопролитие в Сирии, конфликты как в Йемене или в Ливии. И здесь, конечно, мы очень ценим экспертиз, региональный экспертиз российских дипломатов и специалистов. Мы рады тем, что замминистра иностранных дел России господин Гатылов сегодня как раз находится на конференции по вопросам Сирии, которая организуется Европейским Союзом и рядом других стран в Брюсселе, и во время которого как раз сегодня не только Европейский Союз, но также Кувейт, Норвегия, Катар, Великобритания, Организация Объединенных Наций и Германия совместно проводят эту конференцию, в которой принимают участие 70 делегаций. И мы надеемся, что во время сегодняшней встречи мы сможем дать дополнительный импульс, как этим обязательствам, которые были взяты еще год тому назад во время Лондонской конференции по поддержке Сирии и региона, что касается финансовой поддержки, гуманитарной поддержки, но также и можем сделать конструктивный импульс для успешного завершения межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве, направленных на достижение политического соглашения для завершения конфликта на основе определенных резолюций Совета Безопасности ООН.
И все-таки это в основном консультации, какой-то практической деятельности на уровне взаимодействия правоохранительных структур не наблюдается? Или она идет уже помимо вот этих политических договоренностей?
Нет, конечно, помимо политического диалога связи поддерживаются, и определенные институции, они меняются информацией. Я бы не хотел углубляться сейчас на конкретные примеры, но я сам знаю во время моих переговоров с коллегами из России, что независимо от этих политических разногласий по Украине и другим вопросам, конкретная работа по антитерроризму, она продолжалась все время.
Возвращаясь тогда к политическим разногласиям, вы уже раза три примерно упомянули о том, что между Евросоюзом и Российской Федерацией есть определенные сложности в последнее время. Как вы можете охарактеризовать взаимоотношения? Тут трудно сказать двух стран, потому что с одной стороны страна, а с другой стороны целый союз из 28 на данный момент все-таки стран. Но все-таки, как вы можете охарактеризовать состояние взаимоотношений России и Евросоюза?
Ну, во-первых, надо признать, к сожалению, что в течение последних трех лет мы и события, особенно в Украине, изменили внешнюю политику России, отношения между Европейским Союзом и Россией. У нас сохраняются фундаментальные разногласия, некоторые из них являются действительно серьезными. Это и от незаконной аннексии Крыма, и подрыва системы европейской безопасности, и что касается разные оценки принципов плюрализма и прав человека, которые в России не всегда принимают, до политики, что мы наблюдаем, политики экономического национализма, самодостаточности и импортозамещения. С другой стороны, все-таки надо признать, что мы продолжаем являться друг другу важны стратегически, независимо от этого, что я называю столкновение мировоззрения, потому что мы являемся крупнейшими соседями. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером для России. 43% всей торговли России происходит с Европейским Союзом. Европейские инвеститоры являются самыми большими инвесторами в экономике России, что это достигает почти 75% всех иностранных инвестиций. И мы, конечно, заинтересованы искать, о чем мы уже говорили, искать общий подход и ответы на те сложные и очень важные международные конфликты, было бы это Сирия, Афганистан или Ближний Восток. И принимая это во внимание, как раз Европейский Союз, 28 министров иностранных дел Европейского Союза как раз год тому назад, в марте прошлого года, приняли 5 так называемых руководящих принципов взаимодействия с Россией. Первое – это то, что полная реализация минских договоренностей является основным условием для нормализации отношений между ЕС и Россией. Второе – то, что мы будем продолжать поддерживать страны восточного партнерства, что касается их модернизации, реформы экономики, и не только. Например, вот буквально это в конце февраля, в конце марта, то есть 8 марта, если не ошибаюсь, безвизовый режим уже начался в отношении граждан Грузии, и в июне мы надеемся, что вступит в силу безвизовый режим ВС для граждан Украины. Мы также работаем по устойчивости самого Европейского Союза, например, в области энергетики и коммуникаций. Но мы также, и министры об этом сказали, что мы будем совместно работать с Россией по вопросам, которые являются общими интересами для нас и для России.
Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». С нами сегодня в прямом эфире посол Евросоюза Вигаудас Ушацкас. Прямо сейчас у нас на очереди информационный выпуск, потом будет немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 5 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас. Это прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Несколько вопросов по поводу последних новостей, которые так или иначе появлялись на лентах информационных агентств. Во-первых, было особое заявление Европейской службы внешних связей по отношению к прошедшим в России антикоррупционным митингам. Что означает появление этого заявления? И должна ли быть какая-то реакция российских властей на него?
Ну, конечно, мы следим за событиями не только в России, но и в разных странах мира, особенно европейских стран, с которыми у нас есть тесные связи, и которые подписали определенные договоренности и обязательства взяли на себя, что касается свободы выражения, мнения, ассоциации в мирных собраний. И мы следили за то, за тем, как происходила мирная демонстрация. Это была мирная демонстрация в Москве, не только в Москве, а почти в 100 городах Российской Федерации, и что люди высказывали свое, выражали свое свободное мнение, и мы призываем власти России в полной мере выполнять международные обязательства, которые Россия взяла на себя, в том числе и в Совете Европы, и ОБСЕ, защищать эти права и незамедлительно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны.
Но когда вам говорят о том, что по существующим правилам власти должны санкционировать те или иные митинги, в данном случае он был несогласованным с властями.
Да, мы...
Он мирный, но не согласованный с властями. Как что делать?
Как я понимаю, было почти 100 демонстраций по всей России, и некоторые из них не получили согласования с властей. Мы просто обращаем внимание на то, что разгон демонстраций, это был все-таки направлен на мирную демонстрацию, и в результате которого были задержаны сотни граждан, в том числе лидер оппозиции Алексей Навальный, что препятствовало осуществлению основных свобод. И мы еще раз призываем власти, чтобы эти демонстранты, которые были задержаны, незамедлительно были освобождены.
Хорошо, 312-й спрашивает, по вашему мнению, могут ли быть какие-то кардинальные изменения ситуации в России, чтобы она в течение, ну, к примеру, ближайших 10-15 лет стала членом Евросоюза?
Ну, хороший вопрос. Это зависит от многого, потому что, во-первых, заинтересована ли Россия? Вступить в Евросоюз, но это вопрос, который вы должны ответить в какой-то момент. Другое, что важно, надо признать, что и по договорам основания Европейского Союза предусмотрено расширение Европейского Союза, являются два основные критерия. Первое – это то, страна, возможный кандидат, разделяет ли те же самые ценности демократии, плюрализма, свободы слова, политического разнообразия. Это одно. И второе – это конкурентоспособность экономики. И, ну, в конце концов, конечно, решение принимается политическим, на политическом уровне. Я сам, как бывший главный переговорщик Литвы по вступлению в Евросоюз, хорошо помню, что дорога в ЕС не была такой уж легкой, но в данный момент давайте будем реалистами и откровенными, что мы не видим ни заинтересованности со стороны России, ни готовности и заинтересованности расширяться вообще в данный момент со стороны Европейского Союза.
Хорошо, а когда мы говорим про Украину, здесь можно говорить о том, что, к примеру, она по каким-то параметрам не подходит Европейскому Союзу?
Ну, опять-таки, я бы хотел еще раз повторить, что никто из Евросоюза не толкает Украину в Евросоюз. Украина сама выразила заинтересованность стать членом Европейского Союза. Мы не ответили на это положительно. Мы ответили только тем, что мы предложили Украине и другим странам, Грузии, Молдове, подписать соглашение по свободной торговле и по ассоциации политической между Европейским Союзом и Украиной, Грузией и Молдовой. Так что, как я говорил, в данный момент, и это очень ясно выразил президент Еврокомиссии господин Юнкер еще 2 года тому назад, когда он приступил только к должностям, что он не рассматривает такого вопроса, что в ближайшее будущее будет дополнительное расширение Евросоюза, имея в виду также и те вызовы, с которыми мы сталкиваемся в самом Евросоюзе. Но мы будем поддерживать всячески те шаги, которые делаются нашими общими соседями, как такой особенно важной страной Украины по модернизации их политического, экономического и социального слоя. Я думаю, что это должно быть интересом и России сделать свой позитивный, положительный вклад для того, чтобы ситуация вокруг и в Украине самой стабилизировалась, и чтобы мы могли развивать отношения уже к руслу нормальности как между ЕС и Россией, так между Украиной и Россией в будущем.
Вы упомянули, что уже этим летом украинцы, возможно, смогут посещать территорию Евросоюза без виза, и тут многие наши слушатели спрашивают. То есть прямо это уже принятое решение, это 100%, что
да,
с июля месяца...
Это 100%, я сейчас не могу сказать, когда это будет, 22 или 28 июня, но то, что они будут иметь возможность посетить Евросоюз без виз до 180 дней в год... 90 дней в полгода. Это не обозначает, что приезд без виз создаст возможность для работы или там каким-то занятием, потому что безвизовый режим не предоставляет возможности для постоянной жизни или работы.
Это то есть туда нельзя переехать, просто туда приехать и вернуться?
Да, вы как турист, как бизнесмен, как, не знаю, как ученый, как журналист, если являетесь гражданам Украины, вы можете посещать, вы сможете посещать Европейский Союз без визы.
7373948. Да, прежде чем мы возьмем первый звонок наших слушателей, тут много аналогий просто проводят. Вот вы сказали, неправильно делали в Москве, когда с мирной демонстрацией, когда разгоняли мирную демонстрацию. Но разве на Западе, пишет 692-й, не разгоняют несанкционированные митинги?
Бывает всякое, но самое главное, чтобы что, но это не бывает в отношении мирных демонстраций. Это первое. Второе.
То есть даже если это не санкционированное собрание людей, их не разгонят, если они просто мирно собираются и что-то там себе говорят.
Ну, я таких случаев не знаю. То, конечно, что бывает определенные там полицейские, они должны присматриваться за порядком, но, насколько я понимаю, порядок было придерживались мирные демонстранты, а самое главное то, что они выражали свое свободное мнение и свое право.
Хорошо, и теперь еще. Вы говорили об аннексии Крыма. Это ваша формулировка, и тут очень многие слушатели пишут о том, что да ведь был же референдум. Получается, что воля населения не имеет никакой роли для Евросоюза?
Не, ну, конечно, имеет, если это выполняется, уважая и придерживаясь законодательств конкретной страны. В то время Крым был и с нашей точки зрения остается частью Украины. законодательство Украины это не предусмотрело. Ни одна из международных организаций туда не послала своих экспертов, которые бы следили за
наблюдателями. Да.
И тем более это все происходило с присутствием, что мы уже сейчас все знаем, вежливых или зеленых человечек. Так что здесь о свободной воле, когда рядом стоит военный, говорить мы не можем.
Тогда аналогия. Юра Каменков пишет: на западе Украины теперь выдают венгерские паспорта. Когда вот в Закарпатье начнут устраивать такой референдум, как на него будет реагировать Евросоюз, как на крымский?
Такого я не знаю, и, конечно, Евросоюз не признаст нелегальных референдумов или других каких-то процессов.
Ну и Евровидение. Это ведь европейская структура проводит Евровидение?
Нет, это очень важно все-таки обратить внимание, что Евровидение, которое я сам люблю смотреть, всегда было политичным и должен таким остаться. Это не Евросоюз, не Еврокомиссия и не Европарламент организует.
То есть Европейский вещательный союз не имеет отношения к структурам Евросоюза?
Мне кажется, даже Россия является членом Европейского вещательного союза, если не ошибаюсь. Это самостоятельно независимая организация. Знаете, очень разных есть с названием Евро организации. И они организуют, проводят конкурс Евровидения без вмешательства и какого-то там присутствия Еврокомиссии или Европарламента.
Но то, что происходит сейчас при подготовке к очередному Евровидению, это не европейская проблема?
Я думаю, что это проблема, во-первых, Европейского вещательного союза, который организует это мероприятие. И, насколько я понимаю, Европейский вещательный союз уважает решение Украины, сделанное на основе украинского законодательства, и в то же время ведет диалог с Украиной и с Россией с целью найти решение, которое было бы приемлемо для обоих сторон.
7373948. Теперь я прошу вас надеть наушники. 7373948. Да, сейчас слушаем вас. Получилось?
Здравствуйте.
Не все получается у нас сейчас. Сейчас нам помогут с наушниками. Да. Подождите секунду буквально. Вот теперь мы победили наушники, и вы можете задавать свой вопрос.
Здравствуйте еще раз. Меня зовут Александр. Если позволите, одно маленькое заключение и один вопрос.
Пожалуйста,
я внимательно послушал господина Ушацкаса и могу сказать, что, ну, если взять математический такой аналог, есть такое понятие множество, его можно обозначить как окружность. Так вот, мне кажется, что господин Ушацкас в своем выступлении еще раз подтвердил, что наши множества России и Евросоюза практически не пересекаются, ну, может быть, на 2-3%. И, честно говоря, мне, как гражданину России, абсолютно нет у меня никакого желания, чтобы эта цифра в 1.5-2% каким-то образом увеличилась.
Ну, господин Ушацкас же говорил о том, что у нас очень серьезные экономические связи. Вы не заметили этого?
Честно говоря, экономические связи в последнее время, они сильно так подсели последние 3 года. Ну, я как, опять-таки, гражданин России не слишком по этому поводу грущу.
Хорошо, ваш вопрос, давайте.
И вопрос тогда, если позволите. Господин Ушацков и Евросоюз, вот по поводу Крыма, они еще не поняли, что при всем их желании вернуть Крым в сегодняшнюю то, что осталось от Украины, ни за какие ковришки, ни за какие посулы, никогда и никаким образом на Украину не вернется.
Это вопрос.
Вот они это поняли, и когда-нибудь они это поймут, вот мне интересно.
Это вопрос.
Спасибо.
Это вопрос.
Спасибо, всего доброго.
Да, хорошо. Это вопрос.
Ну, спасибо, Александр. Я не очень понял первый ваш комментарий, что вы хотели сказать.
Вы только одно... Нет, Александр сказал, что, по его мнению, Европа и Россия теперь практически не пересекаются.
Ну, это неправда. Если вы спросите информированного эксперта и даже политика, я думаю, что все те числа, которые даны, я вам представил, они говорят сами собой. То, что Евросоюз, а не Китай, не США или кто-нибудь другой, является самым крупнейшим торговым партнером для России.
Но Александр...
Евросоюз является крупнейшим инвестором.
Он говорил о его наблюдениях, что якобы стало намного меньше за последние три года.
Ну, стало намного меньше, к сожалению, потому что вы ввели, Россия ввела санкции в отношении торговых товаров
Сначала же были европейские санкции.
Евросоюза, и унизили... Снизился товарооборот, хотя он снизился по большинству не из-за санкций, а из-за того, что, к сожалению, ну, с экономикой России не так было легко, и это также замечается товароотношений не только с ЕС, но также и с Китаем, например, где где товарооборот уменьшился на 30%.
Это мировой кризис. Хорошо, тогда вторая часть вопроса.
Вторая вопрос – это о том, что поверил я и не поверил, знаю или не знаю. Я верю в том и знаю то, что и вы, и мы жили бы гораздо лучше и стабильнее и процветающие, если мы бы все руководствовались и соблюдали международное право. И соблюдали также и территориальную целостность и суверенитет наших соседей. И в этом смысле Европейский Союз не будет признавать нелегальные аннексии Крыма, которые осуществила Россия.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Прошу.
Я хочу высказать как бы похвалу вашему гостю и вообще вот тому образу жизни, который сейчас в Европе, а не в России. Я, к сожалению, как обыватель, только изредка бываю в Европе, но в частности в Италии. И я просто вижу, как люди там живут, какие цены там 5 лет подряд.
Вот и ваш вопрос все-таки.
Повышаются. И я хочу, очень жаль, что у нас в России вот такая вот ситуация сложилась. Сейчас просто надо бежать отсюда. Такое ощущение,
что вопрос-то в чем?
Невозможно.
А вопрос-то в чем?
Ни в чем, просто я хочу...
Все, я понял, спасибо. Давайте все-таки договоримся, что это будут вопросы господину Ушацкасу, хотя мне не услышано. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Скажите, такой вот вопрос. Если референдум в Крыму был проведен не по законодательству Украины, тогда смена власти прошла разве по законодательству? Ведь Януковича не могли уволить, так как его уволили.
А вы изучали этот вопрос?
Ну да, а как? А разве никто не изучал?
Не знаю, просто вы же говорите об этом, господин Ушацкас.
Не, ну, во-первых, я еще раз хочу повторить, что референдум мы не признаем, потому что это было не было в рамках украинского законодательства. Что касается господина Януковича, то это он убежал из своей страны и показал себя как самым большим трусом, в результате чего страна должна была каким-то образом найти руководителя, и были проведены, во-первых, парламентские выборы, которые были признаны и самой Россией, а потом уже президентские выборы.
Его же вынудили бежать, пишет Юсас. Юра Каменков пишет, и Анна напоминает об этом, вы говорите о том, что это был впервые вопрос целостности границ, но что же про Югославию, почему вы забиваете про Косово, когда говорите о том, что такое, что это было что-то необычное и впервые?
Нет, понимаете, не надо делать параллели между очень разными конфликтами. Слава богу, что в Крыму... слава богу, факт тот, что в Крыму не было принуждений, не было каких-то кровопролитных событий, не было угроз, в то время как в Косово погибло десятки тысяч обычных граждан.
То есть надо было дождаться, чтобы...
Не надо было дождаться, но для этого и существует дипломатия, для этого существуют международные организации, которые бы превентивно сыграли ту важную роль. Я думаю, что мы все обязаны как раз делать то, что такие конфликты, как в Косово, не повторились, но мы также должны делать все то, что мы все придерживались международному праву и одному из самых фундаментальных, самых важнейших принципов уважения территориальной целостности и суверенитета. Ну, и что вы сделали сейчас в отношении Украины? Что у вас отношения получше? Самые братские два народа. Они сейчас находятся в состоянии войны и конфликта. Сколько людей из этого переживают? И в России, и в Украине. И я не думаю, что аннексия Крыма каким-то образом положительно сыграла для этих отношений. Я боюсь, что отношения между Россией и Украиной, между народами, между людьми, то, что говорят и сами российские обозреватели, они будут повреждены на долгое будущее, к сожалению.
Скажите, тут тоже очень много вопросов по поводу стран Балтии. Если можно этот вопрос сформулировать вот так, как делает один из наших слушателей, а вот в Прибалтике реально боятся, что русские могут на них напасть сейчас?
Ну, в Прибалтике реально боятся возможных повторений, которые произошли как в Крыму, так и в Восточной Украине, в Донбассе. В Прибалтике очень с осторожностью и чувствительно принимается информация, когда организуются большие военные маневры, готовятся в Беларуси, называемый Запад, когда военная техника перекинута в Калининградскую область, и, конечно, люди помнят свою историю, помнят, как мы потеряли свою независимость в 40-м году, и следят с озабоченностью в том, как происходит, как продолжается кризис в Украине. И поэтому, конечно, те высказывания наших балтийских друзей, моих соратников, они, конечно, основываются на тех фактов, с которыми мы встречаемся.
Это вопросы непонимания разных государств или это уже вопросы недопонимания народов?
Ну, знаете, я сейчас бы не хотел так сказать одним словом, потому что для этого нужно наверняка сделать социологические опросы, но по большинству, конечно, мы же маленькие государства. 3 миллиона в Литве, там меньше, чем 2,5 в Латвии, в Эстонии. А вы же держава огромнейшая, мировая. И я думаю, что более такое понимание показано со стороны Москвы к этим странам, меньше угроз и каких-то деклараций военных, это бы все содействовало к успокоению этих эмоций, которые, опять-таки, не эмоции из-за эмоций, а люди волнуются из-за своей истории, из-за того, что происходит в соседних странах, как
наши
в Украине. Наши
слушатели как раз продолжают пытаться проводить аналогии, а я продолжаю пытаться просить вас это прокомментировать. Косово, Донбасс, вы видите возможность аналогии?
Косово, ну, знаете, опять-таки, не будем искать аналогии там, где нету их. Что, говоря о Донбассе, частью Украинской Республики Украины, то самое главное, чтобы деэскалировалась ситуация, что касается в сфере безопасности, и чтобы были выполнены соглашения Минские. Ну и самое главное, понимаете, мы тоже высказываем и упреки делаем в адрес Киева, когда они свою домашнюю работу не выполняют. Но когда начинает вводить валюту в Донбассе, когда раздает документы, которые признаются Российской Федерацией, конечно, для киевлян, то есть для украинцев по большинству, это создает такое впечатление, что как будто еще дополнительная аннексия уже происходит, и это не служит тому, чтобы создать условия для полного выполнения Минских соглашений.
Ну и последний, у нас буквально полминуты, правда, осталось, возвращают к Евровидению. Но вот если все-таки на Украине будут проводить Евровидение, а русскую певицу туда не пустят, Евросоюз будет реагировать?
Ну, опять-таки, надо этот вопрос задавать Европейскому вещательному союзу. Насколько я знаю, он предложил российской участнице возможность выступления посредством спутниковой трансляции. Ну, я надеюсь и желаю, что каким-то образом все-таки эти песни звучали.
Вигудус Ушацкас, посол Евросоюза в России. Это была программа «Умные парни», Вигудус. Я благодарю вас, спасибо, приходите еще.
Спасибо вам большое.
До свидания.
Говорит Москва, интересно слышать.